уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать сегодня темы следующие с Искандером Хисамовым, главным редактором портала «Украина.ру». Это программа «Умные парни». И, конечно же, как вы поняли, обсуждать мы какие темы будем, которые касаются Украины. Здравствуйте, Искандер.
Здрасте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Я просто ради интереса вот ленту нашу открыла, РИА Новости, что про Украину пишет. Значит, Совбез Украины обнаружили тайник со взрывчаткой и боеприпасами в Луганской области. Так, Минобороны Украины заявляет об отсутствии обстрелов в Донбассе в четверг. МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в два города в Корее из-за коронавируса. Это параллельная тема идет. Тут причем Евровидение каким-то образом туда вклинивается. Вот. Но самое интересное, а что там произошло две недели назад, что заговорили всерьез об очередном витке обострения? Вот эти вот обстрелы, которые были в районе ЛНР, если я не ошибаюсь, правильно помню. Что там произошло и вообще что, о чем это говорит?
Там погибла диверсионно-разведывательная группа украинская, которая там вошла на территорию ЛНР, да. И, ну, естественно, это уже само по себе и было обострение. Естественно, что обе стороны по-разному трактуют это дело. Угу. Одни говорят, что это не мотивированная или, как сказать, не спровоцированная агрессия со стороны республик. Другие республики говорят, что это вот так именно, как я сейчас изложил. Так что это, ну, как бы, к сожалению, это нормальная вещь. Время от времени, когда вооруженные люди стоят друг против друга и пытаются что-то сделать, какую-то активность проявить, конечно, бывают жертвы. Это обострение, не сказать, чтобы было уж очень большим эксцессом, но все-таки на фоне переговоров по мирному урегулированию, спекуляции вокруг нормандского формата, саммитов там и так далее, это, конечно, неприятное такое дело, но закономерное.
Закономерно. А вы читали интервью Суркова?
Да, читал.
Актуальным комментарием. Да. Очень много любопытного там было. Там такой довольно у него диалог был с господином Чесноковым. Как раз он ему задает вопрос. Я просто повторю, если вдруг кто не читал, что заставило вас уйти. Он сказал, я занимался Украиной и Донбассом, контекст поменялся, поэтому, в общем-то, что там еще? Мол, что там еще делать? А вы, как вы считаете, контекст-то поменялся после ухода Суркова или во время присутствия Суркова в этой теме?
Ну, я вообще не знаю, что он имеет в виду. В большом интервью мне это не очень раскрывалось. Угу. Какой контекст изменился, что там. Но главная позиция Суркова была выражена в других словах, когда он сказал, что у меня не хватает воображения увидеть республики Донбасса вновь в Украине.
Да, он сказал...
Они не заслуживают такого...
Украина не заслуживает такой чести, а Донбасс не заслуживает такого унижения.
Да, такого унижения. Это человек, говорит человек, который, в общем-то, один из авторов вообще Минского процесса. И, значит, этот проект, по его собственному мнению, значит, совершенно фантастичен. Он, опять же, будучи политиком, он не раскрывает тонкости, то ли он думал, задумывал правильно, в частности, он,
да.
Но получилось неправильно в силу каких-то других причин. Либо он так и задумывал, что этот процесс, ну, как вот говорят про СНГ, да, говорили раньше, что это инструмент мирного развода, да, или как там, цивилизованного развода.
Да, цивилизованного развода.
А это как бы инструмент, ну, такого спокойного замораживания конфликта, налаживания, возможно, экономических отношений и так далее. Но это все мои мысли, а не его. Я не знаю, что он имел в виду. У него отношение к Украине, к нынешнему политическому режиму, конечно, остро негативное. Это безумное украинство или как кровавое краеведение.
Украинство, он сказал украинство. Нет Украины, есть украинство.
Да, украинство как некое безумие. И говорил о том, что вот это тоже красивые слова, кровавое краеведение.
Ну, это, конечно, это пафос, плюс еще все-таки там, да, Сурков, в общем-то, отчасти публицист тоже. Но здесь, понимаете, в чем дело? Я вот это интервью читала, и у нас же есть такая проблема, когда говорят, вот там 25 лет прошло, Россия Украину упустила, очень было мягкой силы мало, вот какие-то еще ошибки были совершены, и теперь Украина доказывает вот собственную самостоятельность путем отрицания всего советского, коммунистического, теперь и российского. А не получается ли в словах Суркова тоже вот это уничижение по отношению к целому государству, которому говорят постоянно, здесь говорят, а вас как государства не существует, есть некое явление, которое называется украинство, и оно получается вне географических каких-то границ.
И здесь я совершенно с вами согласен, а с господином Сурковым совершенно не согласен, нельзя так говорить, а, вот это, вот в таких выражениях. Да, конечно, там есть некое безумие в историографии, есть некое в идеологии и так далее, доминируют антинаучные всякие теории, там, ну, концепции по истории. Угу. Естественно, Украина и украинский народ, так скажем, да, элита, они ищут свою идентичность, отдельную от, ищут, от да. России. Вот Россия в свое время отпустила их, да, в 91-м году фактически это Россия отпустила и Украину, и Белоруссию, и все угу. остальные республики, и сказала, что вы не Россия. Теперь этим же народам нужна какая-то идентичность, и доходит до смешного. Ну, вот Белоруссия, например, да, они вот, у нее еще меньше отличий от России, чем, значит, чем в Украине. В Украине хотя бы вот западная часть, у нее особая Венгры история была, да. И так далее, Закарпатье, угу. там, Галичина и все остальное. У них действительно была всегда своя история. И они и не находились на территории Российской империи, и это самое... и так далее. Это уже было в 40-е годы решено. Там есть какая-то, есть на что опереться. Угу. А вот, например, Белоруссии труднее. Но, тем не менее, они будут выполнять эту задачу. Они будут писать свою историю, свою культуру, свой язык будут поднимать и так далее, потому что им уже давно сказано, вы не Россия. И они волей-неволей этим и занимаются.
Ну, поляки тоже были все-таки в Российской империи на особом положении, нужно понимать. Но поляки что?
Ну, поляки ищут... во-первых, были короткое время, исторически короткое. Да. Вот, царство и польское.
На очень особом
царство
положении.
Царство польское. Правда. Все императоры российские подчеркивали, что вы отдельно там не, только не бунтуете. Да. Но это, тем не менее, поляки всегда бунтовали. Они всегда боролись за свою свободу. Нам это приятно или неприятно. Но такого... Потери идентичности польской угу. не происходило. Наоборот, эта идентичность укреплялась во время российского владычества и так далее. С Украиной и с другими республиками бывшего Советского Союза дело сложнее. Да. Им сложнее строить свою эту самую идентичность. Вот это вот кровавое краеведение, да, как то, что сказал, так красиво сказал Сурков, это вот оно и есть. Им нужны герои. Герои нам не нравятся, да, они действительно не те герои, которые бы вообще понравились, Бандера там и прочие люди, Донцов, их идеолог этого интегрального национализма, значит, mm-hmm. это фашизм практически, да, и причем рождался он одновременно с муссолиниевским фашизмом, даже раньше немецкого. Так что там корни очень серьезные, и они будут прорастать. Сейчас уже сколько поколений, фактически... По этим учебникам уже учатся там третье-четвертое поколение учеников. Это вот Y, Z, там поколение, Альфа там, и прочее. Это все ребята уже совершенно с настроенными иначе мозгами, представлениями о стране.
Не получается ли, Искандер, смотрите, вот то, что происходило в период распада Советского Союза, в каких-то республиках это произошло стремительно. Хорошо, вот даже прибалтийские республики вышли очень быстро, вот это вот все на волне того, что мы там против всего советского, за все национальное и так далее. Были кровавые истории в других республиках, будь то там Армения, Азербайджан, история с Нагорным Карабахом, в меньшей степени Приднестровье, еще что-то. И вот это вот отделение происходило где-то спокойно, где-то нет. А вот то, что произошло на Украине 5 лет назад, и можно сказать, что происходит, это ли не следствие того же самого порядка, просто несколько отсрочено? На 25
ну, конечно,
лет.
Да. У прибалтов было все готово. Союза. У прибалтов было все готово. У них язык сильно отличающийся, у них культура своя, она там европейская и так далее. Ее, надо отдать должное Советскому Союзу, не подавлял. Значит, у них интеллигенция вся уже была готова, и национальная идеология была готова, все было готово, и поэтому они отделились на раз-два. Никаких проблем при этом не испытали. И потом стали строить свою экономику, свои отношения. Они неприятные, эти отношения часто.
Ну, антироссийские они все равно.
Они антироссийские. И, ну, как бы и были. Вот они продолжают свою историю. Вот в этой истории с 40-го года до 91-го, значит, даже до 90-го, Прибалтика раньше вышла. Вот была такая история. И всегда были силы, которые помнили ту самостоятельно свою историю Эстонии, Литвы, Латвии и так далее. Там есть, конечно, всяческие как бы тонкости, нюансы, как-то, так скажем, кому принадлежит, там, принадлежал исторически там, Вильнюс или Таллин или там, другие города, там, это и Пруссия может претендовать, и Польша. Но, тем не менее, все сложилось, как сложилось. У них было проще. На Украине и в других республиках это зрело, постепенно, медленно вызревало вот это вот новая и, конечно, антироссийская идентичность. Я вот по этому слову все время прохожусь, потому что мы об этом говорим. То, что Россия не смогла противопоставить этому так называемую мягкую силу, ну, боже, надо посмотреть, что было с Россией в эти же годы. Какой был страшный кризис 90-х годов, нулевые, начало вот... И так далее.
Чеченские компании,
борьба с терроризмом, да. И тогда и у нас, и Татарстан, и Уральская республика, Дальневосточная республика, я уж не говорю про Чечню и там про всякое такое. Я Ельцин сказал, берите суверенитета, сколько можете проглотить. Он же не от хорошей жизни это сказал. Он сказал, это как раз мы первый раз сказал Горбачев, ну, то есть Ельцин, да, что берите суверенитет, он сказал соседям, ну, теперь уже соседям, республикам. А потом уже и внутри России было, она почти чудом, Россия сохранила свое единство. И говорить о том, что еще надо было работать на Украине, там, еще в других республиках.
Но у нас же все равно работа была, Искандер. Просто сказать, что мы, грубо говоря, забыли об этом, будет нечестно, потому что сколько было вложено в Януковича. И была идея какая? Та же самая история с Александром Григорьевичем Лукашенко, но в меньшей, в более такой легкой степени. То есть мы тебе дадим там дотации, кредиты, деньги, все что угодно, а ты там сам контролируй.
Это когда, во-первых, деньги появились, во-вторых, этот был разговор, я работал на Украине почти 15 лет, 12 лет, с 4 года по 16-й, вот, я там работал и политконсалтинг, и журналистом, да. Редактором был и так далее, работал, в частности, с Сергеем Тегибко в его президентской кампании, в других участвовал. Кстати, это интересная тема, сейчас он номинируется, так сказать, на должность премьер-министра Украины.
Я читаю как раз на вашем сайте, вот. Да, что это не понравится его бывшим избирателям.
Да, и это вариант, так сказать. И мне, кстати, глубоко симпатичен этот политик, наверное, самый симпатичный среди украинских, и, в принципе, было несколько шансов Сергея Тегибко стать президентом, руководителем страны. Но в силу разных каких-то и случайностей исторических, и некоторых вещей, о которых можно поговорить, если будет время, он не стал президентом ни в 2004 году, когда Януковича выдвинули, ни в 2010 году на выборах он третье место занял, потом, ну и так далее. К нему обращались в парламенте Украины, когда был кризис 2014 года, ну то есть Майдан, а в парламенте нужна была фигура, которая могла бы объединить там людей. Тоже он не стал этим человеком. И сейчас, кажется, он тоже отказывается от премьерства, что, впрочем, что мне лично кажется плохо для страны, что такие люди нужны. Но это такое, это тема отдельная. Так вот, я просто завелся, немножко вспомнил вот эти времена. Я помню двух послов хорошо. Черномырдина Виктора Степановича, я с ним неоднократно общался. Он мне сказал эту сакраментальную фразу, которую я часто цитирую в своих текстах. Он мне сказал, вы не представляете, до какой степени мы не понимаем Украину, Россию. Это... Я так, опа, это был разговор где-то в 2006 году.
Казалось бы, донецких в виде Януковича мы понимаем.
Да и всю Украину как облупленную, там что-то казалось бы, да. У нас у каждого копни, там дядька, тетя, там бабушка и так далее, все корни там на Украине. И мы, ну, нет, никаких не было ограничений в информации, да, все знали вроде про Украину, она же такая же, как и мы, да, вот, ну, немножко пошла другим путем, у них свои кризисы. А вот Черномырдин сказал мне еще в 2006 году, он говорит, до какой степени мы не знаем Украины, и, кстати, Украина не знает Россию, Так. А мы уже так далеко разошлись, у нас совсем другие страны, а методы все те же. Думали, что можно договориться с олигархами, там, с начальниками, с людьми.
С главным договориться, а он договорится с олигархами.
Да, вот это дешевле представлялось, потому что Россия все-таки до сих пор является страной бедной достаточно. А у нас нет возможности и нет практики такой, угу. как американцы, как Евросоюз, как поляки сейчас делают. Опутывать Украину сетью некоммерческих, неправительственных организаций,
так гранты. Это есть как раз, ну, мягкая гранты. Сила. В упрек это ставит России, даже внутри России, потому что вот если бы мы вкладывались не просто в проект самого Януковича, а вкладывались бы еще в отдельно взятые учебники, гранты, какие-то фонды, еще что-то, было бы возможно все по-другому.
Было бы возможно, но еще раз нужно помнить, какая была
Конечно.
Россия. Мы сейчас подходим к этой мысли, да, но вот
Поздновато.
Ну, например, Россотрудничество очень неплохо работает, приглашая студентов украинских. Я лично, вот как редактор Украины.ру, встречаюсь со студентами Университета Дружбы Народов, МГУ, Высшей школы экономики и так далее. Там много прекрасных украинских ребятишек. Я их привлекаю к работе в редакции, там, на стажировки и всякие вещи. Некоторых мы уже и в штат взяли. Мы работаем с этими...
И что, они потом туда уезжают?
Нет, они остаются здесь.
Вот, понимаете, в чем дело. А вопрос-то работать там...
Кто-то может не уехать. У нас, например, вот одна девочка, аспирант сейчас в МГУ, она закончила польский университет, приехала в аспирантуру в Россию. Так. Ничего против Украины не имеет. Сама украинка. И таких судеб довольно много. Они ничего плохого не сделали Украине, они могут и вернуться.
Вот вы сказали,
а многие остаются. А это тоже мягкая сила, потому что как бы нам нужно создавать здесь некую, ну, не сообщество, а национальное землячество некое, да, организованное, ну, можно назвать пятой колонной, можно как угодно называть. Это приблизительно то, чем занимаются американцы в Майами против Кубы. Кубинских эмигрантов политических, они дают им образование, они готовятся к политической работе и так далее. К смене власти в Кубе, на Кубе американцы давно готовы. У них кадры есть, все есть.
Они к смене власти готовы уже 60 лет, все никак не получается сменить власть на Кубе.
Вы знаете, у них на Кубе, может, и не получается, в других местах очень неплохо получается, но во всяком случае они системно работают.
Я не хочу сейчас как раз про американцев говорить, я пытаюсь понять вот лично для себя, вы очень важную фразу сказали, что мы отделились довольно далеко друг от друга, но, что называется, расстояние не значит далекость в плане там ментальном, экономическом и так далее. А я не понимаю, а где точка сборки? Она может быть, в принципе, чтобы вот Россия и Украина начали приближаться друг к другу? Я почему спрашиваю? Вот слушатель, например, 514-й, он говорит, я посмотрел сайт ukraina.ru. Он говорит, я вижу здесь пропаганду, доверия у меня нет, пишет Игорь. То же самое могут сказать на, значит, когда смотрят здесь какие-то сайты, посвященные именно там, Российской Федерации или на Украине, да, Российской Федерации посвященные сайты, скажут, а у нас тоже к этому доверия нет. Вот у нас никому нет доверия.
Ну, это у 514-го нет доверия, а у 500 тысяч посетителей в день, которые посещают наш сайт, значит, есть доверие. Разные есть вещи. Угу. Я не, например, я никогда не морщусь при слове пропаганда.
Все-таки.
Не морщусь, потому что все, чем мы занимаемся, это пропаганда. Вот мы, это мы продвигаем свои идеи. Я с вами сейчас разговариваю, пытаюсь вас убедить в чем-то, я вас пропагандирую.
Вы меня пропагандируете, но я-то задаю вам вопросы,
любая,
понимаете, в чем дело.
А я вам отвечаю,
я не верю полностью.
Крайне субъективно отвечаю.
Вот.
И со своим уклоном я хочу слушателям и вам донести свою точку зрения. Я в данном случае занимаюсь пропагандой.
И человек должен сомневаться.
Любое, естественно, всё мы сомневаемся. И, естественно, пропаганда. Что значит пропаганда?
Это убеждение не значит, что... в собственной точке зрения.
Точка зрения формируется на основании знаний. Я изучаю процесс. Я повторяю, что я 12 лет прожил на Украине. Так. Я их всю элиту знаю. Порошенко прекрасно знает, Тигибко прекрасно знает. Разумкова, спикера парламента, он молодым парнем в нашем штабе ходил. Там и других, многих. У меня довольно много знаний об этом. Я с уважением отношусь к Украине. Тем не менее, значит, мне этот режим кажется антинародным. Вот я скажу такое пафосное слово, но вот другого нет. Мне кажется, он ведет Украину к гибели. Есть альтернативные варианты развития Украины. Совершенно совсем не обязательно, что обязательно в сторону интеграции с Россией.
А это разве вот. Не этого хотят? Ну, объективно.
Интеграции с Россией хотят
да.
украинцы?
Да. Нет, Россия хочет интеграцию с Украиной.
Россия разная тоже. Например, вот тот же Владислав Сурков написал такие тоже слова, которые заставляют задуматься. Мы, главное, принуждение к братской дружбе. Силовое принуждение к братской дружбе. Как это понимать? Силовое принуждение к братской дружбе.
Как это говорят, воспитание детей – это шантаж, манипуляции и угрозы. Вот, вот. Пример, наверное, из этой серии.
Значит, здесь я вижу некое лукавство. Я не понимаю, что это говорится. Не хочу верить в то, что говорится. Как-то мы силы пытались. Это можно просто аннексировать, скажем, страну, и вот тогда там...
Издержки высокие.
Братскую дружбу. Вот Советский Союз, например, после Второй мировой войны создал соцлагерь, да?
Так.
И те же самые поляки, венгры довольно неплохо жили. Ну,
была идея,
вот.
Понимаете,
и
была
мы
идея.
Говорили, и там тогда действительно была братская дружба. Мы полякам забыли все чудовищные вещи, которые они творили. Венграм забыли, там это, хорватам забыли резню там и всякое. Украинцам забыли бандеровщинцы. В наших учебниках, я тогда рос при этих учебниках, вообще ни слова об этом не было. Все были белые пушистые, все друзья по братскому социалистическому лагерю. Это была замечательная пропаганда.
И опять все вспомнили, понимаете, в чем дело, когда все схлопнулось.
Вот когда схлопнулось. А если бы, например, никогда не схлопнулось, условно говоря, схлопнулось по другим причинам. Это экономический коллапс, там модель не сработала.
Но это не было забыто, я о чем говорю. Когда все схлопнулось, оказалось, что все очень шатко.
Вообще говоря, люди конкретно все всегда все забывают. И это дает возможность историкам переписывать историю в течение одного поколения три раза.
Угу.
Так вот, мы жили при той истории, и, конечно, она идеологически заточена, что мы братская семья народов Советского Союза, социалистического лагеря.
Да.
Ничего запрещало что-то муссировать, это такие сомнительные страницы истории, когда поляки резали украинцев, украинцы резали поляков, или, например, все Нагорный Карабах был загашен там очень крепко. И вот когда Союз начал разваливаться, появились сепаратистские страны, то есть проявились. Они, конечно, в латентном виде, как палочка туберкулеза, у каждого есть человека. Но если иммунитет ослабевает, то она работает. Да? Кстати, коронавирус, по-моему, тоже приблизительно так. На ослабленный, на старый организм действует. Так вот, значит, тут все естественно, спокойным путем идет. Россия, чтобы эти страны, эти народы стремились бы в Россию или стремились к интеграции, Россия, конечно, должна показывать еще и примеры. Пример хорошей жизни, пример там, правильного соблюдения прав человека, комфортных условий жизни там, и так далее. Я помню на Майдане, да, это все знают, угу. Девочка там... Я хочу кружевные трусики и это самое, и в Европу.
Слушайте, это тоже элемент, господи, информационной кампании.
Что значит элемент? Это вознесли, это как символ Майдана был. Они хотят в Европу.
Слушайте, это как раз та самая пропаганда, под каким углом посмотреть. А могли не эту девочку взять, а могли другую, а я хочу в Россию. Тоже.
Там, вот которые девочки, там много было девочек, конечно. Которые говорили, хочу в Россию. Антимайдан был, но он не прошел.
Вот, это вот. Чья пропаганда победила, понимаете, в чем дело.
Пропаганда всегда ложится на что-то, на свое. Вот я вас ни за что не распропагандирую там, по каким-то там принципам, которые вы, вот для вас это совершенно очевидно. Я же, например, вот сейчас у нас умные парни, да, я вам скажу, да, что парни умнее там девушек.
Да ради бога.
Ну, это вы просто проигнорируете, или лучше, или еще что-то такое.
Я не признаю гендерного равноправия.
Я могу напрягаться там и все остальное, если это так, да, большинство женщин считают, что мужчины не являются не лучше, чем женщины, и они правы абсолютно. И вот если я, например, начну рассказывать вам, почему это самое, вы не поверите ни одному слову. А вот если я буду говорить о том, к чему у вас и так душа немножко лежит, да, вот вы склонны так согласиться. И вот сейчас
психоанализом
сейчас против меня
Москва.
Какой-нибудь оппонент будет говорить какие-то вещи другие, которым,
чтобы вас зацепило,
которым
конечно.
Ваша культура, ваше воспитание, образование и прочее, и психика склонны. И пропаганда работает именно тогда.
Конечно, конечно.
Пропаганда в обратном направлении не работает. Она должна сама поймать тренд, сама устанавливать тренд, который соответствует интересам избирателей или элиты, или хунты, или кого угодно.
Вот, и вот здесь очень важная тоже штука, вы сказали, Искандер. Я думаю, что мы, наверное, продолжим после новостей, но просто сейчас, чтобы не забыть. Вот важно, пропаганда, как вы говорите, да, работает по этому направлению, но важно, мы пропагандируем условно на телевидении, на радио, на сайте ukraine.ru. У нас вот это вот все, что можно назвать пропагандой, оно уже направлено внутрь России. А вот то, чтобы оно было направлено, например, на Украину, и чтобы там услышали нас, оно возможно?
Возможно, мы этим и занимаемся.
А слышат, у как нас... вы считаете?
Ну, по крайней мере, у нас стабильно высокая аудитория в Украине.
Высокая аудитория. Да. Хорошо. Искандер Хисамов на связи с нами. Конечно, на связи здесь в студии главный редактор портала Ukraine.ru. Давайте после новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Умные парни». У нас в гостях Искандер Хисамов, главный редактор портала Ukraine.ru. А мы сегодня про пропаганду в том числе говорим, пытаемся пропагандировать в большей или меньшей степени. Я, точнее, задаю вопросы, а Искандер говорит, а я пытаюсь пропагандировать. Вот, и вопрос, а то все-таки как эта пропаганда работает? Потому что, помните, Владимир Путин даже... в конце прошлого года немножечко так с претензией к федеральным каналам обращался, говорил, что не надо нагнетать, потому что нам с этим государством еще, в общем-то, отношения поддерживать и даже налаживать. Как-то так это было сказано, а мол, очень много агрессии. То есть есть наемные украинцы, которых и студии выгоняют, и на которых и всех собак спускают, и все. И это как-то вот от этого подустали. И вопрос, это же направлено в большей степени на нашу, то есть на нас с вами внутрь страны, но мы же хотим, чтобы нас услышали на Украине, а получается, украинская пропаганда точно так же направлена внутрь страны, чтобы там услышали, какая Россия плохая. И до сих пор точки сбора не предвидятся. Есть Минские соглашения, есть формула Штайнмайера, но есть при этом заявление Зеленского опять, который говорит, наша главная цель вернуть Крым и так далее. Ничего не меняется. Мне кажется, это лет на 30 минимум.
Может быть и на 30, может быть еще дольше. Здесь я не вижу противоречия. Наши действительно телеканалы, они же не транслируются на Украину, они работают на внутреннюю аудиторию. Угу. Они имеют целью пропаганду внутри страны, внутри России. И российскому зрителю часто предстает огрубленный, немножко уничижительный образ украинцев. Да. Ну, хотя приглашают туда и хороших нашинских украинцев, которые рассудительно говорят, но приблизительно вот осуждают режим и так далее. Есть и другие, которые защищают режим, они обычно и сами по себе не очень симпатичны, а и, кроме того, из них дураков делают. Это нормальное шоу, нормальный жанр, который рассчитан на внутреннюю аудиторию. Но есть вещи, есть издания, СМИ, которые работают на разные аудитории. К таким относится наше издание «Украина.ру». У нас половина аудитории где-то российской, где-то треть аудитории украинской, очень много белорусской, казахстанской, Норвегии дают нам, вот я сейчас только что посмотрел, вчера у нас было 3500 посетителей из Норвегии.
Это украинцы?
Это украинцы, которые там на шахтах работают, там довольно много, Шпицберген там.
Только наш слушатель харьковчанин, но он из Харькова, он поправляет, да, что через спутниковые тарелки смотрят все и везде, любые каналы, и абсолютно нормально.
Согласен, но для этого это все-таки сложнее. Это специально нужно стараться, деньги тратить, хоть небольшие, но это сам тарелки. Вот, легче смотреть украинские шоу. Uh-huh. Они, кстати, довольно веселые. Я люблю смотреть в интернете украинские политические шоу. Там тоже довольно много свалки, эмоций, крики. Они точно такие же по этому всему. Единственное, что туда, насколько я знаю, вообще не приглашают с России никого. Ну, из России разве что каких-то людей, которые расплеваются, там, я не знаю, Бабченко, там, ну, кто-то там. Вот. И то он уже покинул, кажется, Украину. А наши все-таки более умело манипулируют, они приглашают украинцев, хороших украинцев и плохих. А вот, например, Ковтуна, да, вот это тот самый Ковтун злосчастный. Я вот в этом, у вас в этой студии сидел, вот он напротив меня был, и ваша студия, видимо, решила, что мы будем жарко дискутировать. И мы, к сожалению, не оправдали не ваших личных, а ожидания редакции. Мы спокойно, мирно с ним поговорим. Он умный парень, между прочим, подкованный. Вот. И, ну, мы с ним друг друга знаем и достаточно уважительно относимся. И вот если нет этих эмоций, крика, гамма, там, взаимных оскорблений...
Можно попробовать услышать друг друга, да.
Можно спокойно поговорить. Я здесь же с Романом Цымбалюком вот в этой же студии вашей общался. И у нас тоже не получилось свалки, потому что мы не пришли на формат свалки, и не такие люди, я в них не участвую. в таких вещах. И мы спокойно и с Цымбалюком поговорили. Нормально, конечно, не согласились ни с чем, там, он не согласился с моими позициями, но он их выслушал, он высказал свои мнения и так далее. Читателю вашему, то есть слушателю, были представлены нормальные точки зрения, а не крик и не оскорбление.
Это важно, вот. Это у нас фишка нашей станции такая, что у нас драки не
вставляют. Да, да, и вы молодцы, я вас с этим поздравляю.
Смотрите, Искандер, другой разговор. Нам слушатель сразу прислал, тут, я не знаю, код какой-то странный, то ли украинский, то ли немецкий, не знаю, но в любом случае... Говорит, так, вопрос, Донбасс действительно нужен Украине или это все просто зарабатывание денег с обеих сторон?
Ну, как сказать? Вообще говоря, задача политиков сохранять территориальное единство страны. Это первая задача. Тот политик, который растрачивает территорию, он останется в истории как лузер и негодяй там и так далее. Поэтому ни один украинский политик никогда не скажет, что Крым, да, забрали, Донбасс тоже, в общем-то, это сам, и катись он это сам, как это, Кемская волость, да, как это сам, Иван Васильевич меняет профессию, да.
Да забирайте, да.
Да, да забирайте, это не годится, да. А с другой стороны, да, политическая ситуация на Украине такова, что им Донбасс и Крым, ну, так уж скажем, да, ну, хотя, будем говорить, да, им не нужен просто потому, что он им утяжелит электоральную обстановку. Там 2-2,5 миллиона людей, которые ненавидят этот режим, будут голосовать против его кандидатов в президенты, там, против партии и все остальное. Кроме того, там население очень антиукраински настроено, обижено, озлоблено и не хочет этого делать. С ними жить будет украинцам трудно. Точно так же, как и... Здесь я согласен с Сурковым. Я не могу представить себе, как они вернутся в родную украинскую гавань.
Эти, да, это да. Будет такая
Донецк...
как бы форма, как
бывает, перенастроили. Бывает. Как-то. Это такой оккупационный режим. Кроме того, там могут быть чистки. Значит, уедут все в Россию, убегут, скажем, люди, которые могут подвергаться гонениям со стороны украинского режима. Это будет ужасная ситуация. Это будет реальная оккупация.
Но если... это не произойдет, вы
считаете? Этого не произойдет. А Минские соглашения тоже не будут выполнены, пока есть еще эти поколения украинских политиков. На интеграцию по плану, значит, по Минскому плану, она действительно может быть реализована, если, например, Донбасс уговорить... Вы вернетесь, но у вас будут права полные, у вас будет своя милиция, эти корпуса, которые сейчас существуют военные, это будет ваша это самая гарантия, там, распускать не будем, там, и все остальное. Будут свои порядки, вы будете решать за Украину, на уровне, могут право вето на вступление, например, в НАТО, да, или какие-то другие вещи. Это большие права, но их нужно, конечно, как бы это сказать, отвоевать. Просто так они не отдадут эти права Донбассу, потому что при этом основа режима, ну, закачается. Это будет, ну, как сказать, для этого режима смертельно. Придется искать какой-то новый политический режим, который бы учитывал интересы Юго-Востока, русскоязычного населения и так далее. Это вполне возможно. Там же не только Донбасс, там есть Одесса, есть Харьков, есть такие города. Они, конечно, сейчас очень сильно, как бы сказать, инфицированы бандеровской вот этой, ну, не то что заразой.
И Одесса тоже.
И в Одессе полно этих самых нациков, да, пытаются в Мариуполе, в таком абсолютно русском городе Мариуполь, где работяги все с этих самых металлургических комбинатов ужасных, там тоже сейчас такие штабы, организации всяких эти атошники там и так далее. Они очень сильно работают. Кроме того, в школах, конечно, преподавание и прочее, они промывают мозги новым поколениям, да и старым тоже. Они стараются бороться за души этих самых жителей Востока и Юго-Востока, но у них плохо получается, потому что они не могут усидеть на двух стульях сразу. С одной стороны, задача единства вот страны на вот этой базе националистической, идеологической, антироссийской, требует дискриминации русского языка, в частности, русской культуры, зачеркивания всего, всей истории, ну и так далее, то, что мы знаем. С другой стороны, им нужно подзаигрывать с этими миллионами людей в индустриальных, мощных, промышленных районах
Украины. Потому что выборы периодически случаются.
Потому что и выборы, и во-вторых, ну, все-таки нельзя, потому что гражданская война – это не пустой звук для Украины. И то, что сейчас происходит, это еще, как бы сказать, это им еще повезло. Могло быть гораздо все тяжелее. Поэтому можно сказать так, что они сидят сейчас вот в, как бы в шпагат, их потихонечку растягивают, я имею в виду политическое руководство страны, их шарахаются с одной стороны в другую. и вот какой-то линии срединного пути, как говорят, дзен, да, это сам, они найти не могут, еще долго не смогут.
Смотрите, тут еще слушатель задает вопрос. Вот, работать с народом надо, это происходит мало. Украинство – это продукт манипулирования народа, пришедшими к власти в своих интересах. Так, еще отец Рамзана Кадырова сказал, что с Россией свободы больше. Власти, если это осознают, будет дружба. С Россией свободы больше.
Ну, это есть он сказал. Реплика. Это вообще свобода, это понятие очень такое сложное и растяжимое. Да, может быть, свободы у нас больше в каких-то отношениях, чем и на Западе. Там свои табу, много чего есть. На Украине тоже много свободы слова, да, они могут говорить о многих вещах, про коррупцию пресса смело пишет, там, и, ну, разные, ну, любые темы, любых тем касается.
Кроме того, что есть, можно
вот,
можно
есть красные линии по, да, есть красные линии, да, вот все, что похоже на какую-то симпатию к России, похоже на что-то, сразу вот это отсекается. Во всем остальном, пожалуйста, свободно, ругаются они в этом самом в эфире телевизионном, шумят, пресса шумит, народ по любому поводу вылезает на майданчики, там на всякие вещи пикетируют, у них это очень развито, бизнес палаточный очень развит, еще при мне это было в нулевых годах, компании, которые снабжали протестующих там
всякими... Это обычный черный пиар, это никого этим не удивишь.
Я говорю, даже не только пиар, это инфраструктура. Люди могут, организация хочет протестовать, чинить, а у них уже бизнес, может, услуги, прейскурант. Вот столько вам палаток, столько котлов, столько там того-то, палат, эти самые плакаты.
Ну, ничего в этом нет, в общем-то, такого криминального.
Ну, в России это не так сильно развито.
Понятно, люди зарабатывают на чем хотят. В 90-е годы тоже тот черный пиар был довольно серьезный. Я говорю о другом. Я говорю о том, что хорошо, вот есть какая-то... Работать с населением. А я, честно, сама не могу понять, а как работать с населением? Мы понимаем, как работать здесь. Все очень просто. Пригласи Ковтуна, давай ему по голове, выгони из студии, и все довольны.
Или говорят, выслушай вот его, или поговори с ним
здесь, серьезно. Конечно. Но а когда приходил к власти Владимир Зеленский, он же позиционировал себя как миротворец. Но потом что-то пошло не так. Он приезжал в Донбасс, он как-то там обсуждал что-то. Это была вот нормандская четверка. Да, но ВОЗ и ныне там.
Вы ключевые слова сказали. Прежде, значит, что выборы раз в 4 года, ну, там, и в 5, значит, когда он шел на выборы, ему нужно было большинство населения.
Конечно.
Электората, и он получил свои 73%. Естественно, всем было понятно, что эти 73% против войны. В первую очередь, они считали не то, что Зеленский симпатичнее, умнее, там, честнее, чем Порошенко, а просто он как бы против войны зафиксировался, позиционировался, а Порошенко... До победного конца. Люди 73% проголосовали. Теперь он приходит к власти. И с кем он имеет дело? Что с этими 73? Они опять замолчали у себя и сидят...
Нет, просто есть олигархи, с которыми надо договариваться.
Есть, да не только олигархи. Есть активная часть общества, которая вся националистическая. Она там, да, и смычка с олигархами, финансирует. Там сложная структура. Кто кем виляет, это трудно определить. И в этой элите, как они такое слово дурацкое придумали для своей элиты, политикум, вот для он имеет дело уже не с населением, которое голосует, оно опять спряталось по квартирам своим, по норкам, а с этой активной частью, которая вся нашпигована, ну, как бы, людьми, страстно ненавидящими Россию, там, националисты, ну, люди, которые пытаются решать вопрос силовым путем. И там уже большинство не работает. Сейчас он работает, сейчас он попал в среду активного меньшинства.
Так.
Хотя проголосовало за него пассивное большинство. Но это в политике всегда так. Решают вопросы активное меньшинство. А вот демократия, ну, при всей манипуляции, при работе с электоратом, с избирателем и так далее, вот эта самая пропаганда, она не работает. Порошенко вот пропагандировал войну, а идея непопулярна. Он убедителен, все хорошо, но он убедителен для тех 25%, которые проголосовали за него или против Зеленского, но которые находятся у власти. Вот такая, как бы сказать, такой парадокс этой самой демократической модели.
Как вам кажется, здесь же еще есть, я опять про нормандскую четверку заговорила, потому что долгое время был такой тезис, наверное, он сейчас тоже сохраняется, что есть Россия в нормандской четверке, которая, ну, теоретически, а может быть, фактически может влиять на республики самопровозглашенные. Есть Германия и Франция, которые, в принципе, должны влиять на Украину. и как-то все должны договориться между собой. Ну вот, периодически собираются, профируют как это намерение и больше ничего. Но, с вашей точки зрения, может быть, всем действительно стоит серьезно разобраться, и самое главное, можно ли в этом разобраться, в проблеме вот этого идеологического разделения на Украине самой. Оно же есть. Восточные, западные, свои, чужие, правильные, неправильные. Мне кажется, все вообще в этом запутались абсолютно. А если разобраться, попытаться, то можно как-то... Разные страны раздают гражданам Украины паспорта. Россия раздает жителям Донбасса, Венгрия раздает, значит, этим, ну, венгерским, Закарпатью, да. Кто-то там еще, может, вот Польша поглядывает периодически.
Не периодически, а Польша активнейшим образом работает, постоянно создает информационные поводы, политики высказываются, вот кандидаты в президенты, каждый определился, что нам украинцы важны. Прием на работу, вузы, карта поляка для многих, особенно западных украинцев и так далее. Польша очень хорошо использует украинский человеческий потенциал. Но этот человеческий потенциал, кроме того, что он приносит пользу Польше, они решают вопрос трудовых ресурсов за счет близких им по культуре украинцев, а не за счет арабов, что делает Германия, другие за счет страны, индусов, да. Арабов там и прочее. И при этом еще у них хорошая позиция в Евросоюзе, говорят, мы тоже свои квоты на мигрантов там и так далее. Очень хитренько и хорошо. Украинцы талантливые, трудолюбивые, симпатичные люди. И они составляют ценность для, и для Польши. За украинцев борются и Словакия, и Белоруссия, Россия. Вот. Вот. И а Польша понимаем... в этом вопросе сейчас лидер. Они уже опередили Россию по количеству трудовых мигрантов из Украины. Поэтому эту борьбу Россия сейчас как бы проигрывает. Хотя России тоже нужны люди. У нас тоже демографический спад там серьезнейший. И поэтому мы могли бы многих людей, которые не могут найти себе место в деиндустриализованной стране Украины, в которой действительно разваливается экономика, крупные предприятия закрываются там и так далее, нам бы нужны бы и по политическим соображениям, по языковым тоже. Многие люди хотели бы, ну, они и приезжают, мы довольно много выдаем.
Ну, сколько волны беженцев были, тоже нужно понимать, там 20
лет. Волн никаких уже не будет. Нет, это сейчас... будут уже ручейки, которые можно спокойно, значит, канализировать, использовать, направлять в нужное место и так далее. Россия над этим работает, не скажу, что не работает. Но все-таки хотелось бы, чтобы эта работа велась более эффективно. У меня вот в редакции половина украинских граждан, как минимум половина, даже, может быть, больше, особенно среди журналистов, тех, кто пишет, это для нас ценность, да, потому что люди, которые знают тему и болеют ею. Так вот, они все проходили при мне все круги нашего миграционного ада. Там ездили в это Сахарово пресловутое, стояли там в каких-то очередях, там какие-то документы там. Ну и так далее. В принципе, все они порешали эти вопросы или успешно решают. Но на это годы уходят. Потом наши административные, наши, мы тоже письма куда-то пишем, помогите нашему там сотруднику, та-та-та. Вот. Но это сложно. Должно быть либерализовано это все дело. И это делается немножко. И президент издавал указы, законы принимать по облегчению натурализации гражданства и так далее. Но в этом направлении нужно двигаться быстрее, потому что это польза, вот просто со всех сторон польза. Это и люди, это и подготовка, может быть, кадров для будущей Украины, это создание общественного мнения, привлекательного образа страны. Ну и так далее, и тому подобное. Вот это очень важное направление.
По поводу идеологических, вот этих идеологического разделения. Понимают ли все целиком и полностью, а даже на самой Украине, причины вот этих, есть восточные, западные, свои, чужие, правильные, неправильные. Это же проблема самого государства, может ли оно ее решить или нет? Потому что также, даже когда не было вот этого Майдана, даже еще до 2004 года, все равно было вот это вот, вот есть западные украинцы, а есть южные украинцы, и отношения между ними
есть
были,
и есть. Как бы, вот у нас, я еще раз говорю, что я много лет прожил там, издавал журнал там, и так далее, и вот ну, журнал, который я, которым я руководил, мы как раз на это объединение работали. Мы писали, что проблемы, которые должны быть решены, реформирование, там, борьбы с коррупцией, там, эффективности, они все универсальны, они точно так же звучат на Донбассе, и в Закарпатье, и так далее. В принципе, такой в избирательных кампаниях, я могу долго рассказывать, да, например, вот Манафорт, который сейчас в тюрьме сидит в Америке, Вот, я так скромно возражал ему, когда это, ну, мы консультировали разные фракции там партии регионов, и на президентских выборах, значит, была ставка. Значит, одна группа консультантов предлагала партии регионов стать, как бы, объявить себя общенациональной силой, что они за единение, что они такие же западные, там, как и восточные и так далее. А другая группа, которую Манафорт как раз возглавлял, говорил: нет, вы ничего так не выиграете, вы потеряете голоса и на Востоке, и это не получится на Западе, вас так же и будут ненавидеть там это самое. То есть технологически выгоднее было расколоть страну и представить себя защитником одной части страны, в данном случае восточной и юго-восточной части. Привело это к расколу страны, к Майдану, вот ко всем этим безобразиям. Конечно, я надеюсь, что через какое-то время некая новая политическая сила, которая, может, сейчас в школе учится, да, поймет, что нужно страну как-то склеивать, объединять, что это пустое, вот эти вещи, которые разъединяют страну, что они близки друг другу. И я скажу так, просто по опыту, по знанию Украины, разница в менталитете между жителями Запада и Востока ничуть не меньше, не больше, чем наши там Урал и Москва. И Петербург, или Сибирь, или тем более Чечня, там Кавказ, у них совсем другое, там, или Татарстан. Поэтому, если говорить так, что в России народ разнообразнее, и даже культурно, идеологически, мусульмане, там это христиане, безбожники.
Но к каждой республике у нас есть определенный подход.
Вот, но в России нашли, тьфу-тьфу-тьфу, это никогда навечно не бывает, некую общую составляющую, единство российское, что мы все нации уважаем, религию уважаем, строят мечети в Грозном замечательно, мы делаем это. То есть вот эту национальную политику вот в России, она, мне кажется, сейчас на хорошем уровне. В Советском Союзе была она замечательная, это правда. Вот. А украинские лидеры до сих пор в состоянии борьбы, битвы. Эти плохие, эти хорошие, это вот пятая колонна, этих душить надо, там, люстрировать и так далее. Они из ситуации гражданской войны не вышли, а в ситуации гражданской войны пребывали, ну, очень многие страны, та же Соединенные Штаты, Латинская Америка. Ну, вот вспомните вы там Маркеса, это самой книги, там же вот все, воевал там Аурелиано, там...
Но потом нашли в любом случае какие-то пути, а я...
А потом примирение наступало.
Примирение какой ценой,
гражданское,
опять же.
И да, мы примирили белых, красных, это же тоже было непросто.
Белых, красных примирили?
Ну, конечно. Колчак у нас сейчас там, типа, герои, фильмы снимаются там и так далее. А ведь раньше на дух это не...
Знаете, доску Маннергейма-то повесили, потом сняли быстренько все-таки.
Все-таки доска доской, это тоже, конечно, там случай
эксцесса бывает. Перегибы на местах.
Тем не менее, у нас сейчас спокойно и добро говорят и про белогвардейцев, ну, при всех ужасах войны. И красные там безобразничали, и Махно, и белые.
Мы просто не
никто
были на
не
наших
был...
эфирах как раз про Сталина и не про Сталина.
Никто не был там в белых перчатках, там все зверствовали в гражданскую войну. Потом наступало некое примирение через кровь, там, через эти репрессии там, и всякое остальное.
Есть такой момент, просто так получается, что закольцуем мы с вами композицию. Опять я обращаюсь к интервью Владислава Суркова. Я не увидела там вопроса такого, а проект, который вот именно Донбасс Украины, который он генерировал, как он говорил, я люблю работать на контрреальности или что-то такое.
Да.
Он все-таки провален, как вы считаете?
Нет, не провален. Почему? Каждая сторона считает, что можно было сделать больше. Но, тем не менее, то,
главное,
что есть...
Главное, что сделать и что есть.
Ну, например, Новороссию там сварганить по всему Востоку, 11 областей отделить, там это же были серьезные идеи, и они могли воплотиться. Другие говорят, там, украинцы, что вообще уже ужас какой, отдали Крым, отдали Донбасс там, и так далее. Все недовольны. И это нормальная ситуация, потому что все хотят всего и сразу.
Хотели-то? А вот в самом-то дело, что хотели?
Кто?
А вот даже, например, тот же сам Сурков.
А откуда же я знаю, что он хотел?
В этом проекте.
Мы можем говорить только об итогах. Вот он там сколько-то лет, 10 лет там...
Работал над этой темой.
Работал на этой теме. Вот мы смотрим сейчас результаты. Результаты не сказать, чтобы блистательные, но в то же время и не сказать, что провальные. Поэтому По результатам я много чего можно сказать о политике в отношении Украины. И я скромно мог бы тоже много чего предложить, и что и делается в текстах наших. Но, тем не менее, мы должны отдать справедливость тому, что делать. Мы не в войне с Украиной, кровь льется все-таки не так сильно, как могла бы литься. А военные действия, ну, тоже в умеренном таком
режиме. Но Украина эмоционально считает, что мы все-таки воюем.
Опять, Украина большая. Когда мы говорим, на Украине считают, кто-то считает, а кто-то не считает. Кто так считает, тому предоставляются площадки. Они говорят об этом. Это руководители страны. А 73%, которые проголосовали против Порошенко, они так не считают. Они считают, что дело сложнее. Поэтому так все по-разному окрашено. Черно-белого нет.
Надо еще разбираться в этом, конечно же. Я думаю, это что придется. Искандер Хисамов был гостем программы «Умные парни», главный редактор портала Украина.ру. Приходите к нам еще. Спасибо,
Искандер. Спасибо. До свидания.